В эфире радио «Эхо Кавказа».
Вы слушаете итоговую субботнюю информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа». Сегодня 28 апреля. В Схинвале, Тбилиси и Сухуми 21 час, а в Праге 7 часов вечера. С вами в студии Александр Касаткин. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе. Откажется ли Саакашвили от президентства? Новый премьер-министр Южной Осетии. Металлолом в Сухумской бухте. Подробнее об этом слушайте в ближайшем часе нашего эфира или в любое время на сайте echokavkaza.com. Ну а сейчас традиционное время новостей с обзором международных событий из пражской студии Любовь Баматова.
В главных новостях. Судан отверг попытки Совета Безопасности ООН вмешаться в конфликт с Южным Суданом. Вблизи Дамаска в столкновениях с правительственными силами убиты не менее 10 бывших военнослужащих, перешедших на сторону сирийской оппозиции. Сопредседателю партии «Белорусская христианская демократия» отказано в условно-досрочном освобождении. Судан сегодня отверг попытки Совета Безопасности ООН вмешаться в конфликт на границе с Южным Суданом. В заявлении министра иностранных дел Судана Али Карти говорится, что вмешательство органов ООН в ситуацию, которая находится под контролем Африканского Союза, будет иметь негативные последствия. В свою очередь, власти Южного Судана заявили сегодня о новых столкновениях на границе. По словам представителя южносуданских военных, накануне повстанцы, которых поддерживают власти Судана, напали на город Малакаль, столицу южно-суданского штата Верхний Нил. Южно-суданская армия отбила нападение, захватив в плен троих повстанцев и грузовик, принадлежащий суданской армии. О жертвах представитель южно-суданской армии ничего не сообщил. Столкновение в пятницу – последнее в череде военных инцидентов на границе. В прошлом году Южный Судан получил независимость, однако территориальные споры с Суданом вокруг богатых нефтеносных районов в пограничной зоне остались неразрешенными. Вблизи столицы Сирии Дамаска сегодня в столкновении с правительственными силами были убиты не менее 10 бывших военнослужащих, перешедших на сторону оппозиции. Об этом сообщила базирующаяся в Лондоне группа сирийских правозащитников, которая ранее сегодня передала информацию о перестрелке вблизи летней резиденции президента Сирии Башара Асада в прибрежном регионе Латакия. Данных о погибших в ходе этого вооруженного инцидента не было. В пятницу жертвами насилия в Сирии стали 14 человек, в том числе 10 гражданских лиц. Кровопролитие в стране продолжается, несмотря на официально вступивший в силу 2 недели назад режим прекращения огня между войсками Асада и оппозицией, предусмотренный мирным планом посланника ООН и Лиги арабских государств Сирии Кофи Аннана. Сегодня в Дамаск направился норвежский генерал Роберт Мут, которому руководство ООН накануне поручила возглавить миссию международных наблюдателей, отслеживающих соблюдение условий перемирия в Сирии. Сопредседателю партии «Белорусская христианская демократия», одному из фигурантов уголовного дела о массовых беспорядках в день президентских выборов 19 декабря 2010 года Павлу Северинцу отказано в условно-досрочном освобождении. Такое решение приняло руководство спецкомендатуры номер 7 Пружанского района Брестской области, где отбывает наказание оппозиционер, передает Игорь Корней.
19 апреля истекла половина срока наказания Павла Северинца, как рассказал сам Павел Северинец, для которого это уже третий срок за политическую деятельность. По итогам аттестации, в ходе которой решалось, кто может быть условно-досрочно освобожден, были зачитаны характеристики осужденных. И хотя у Северинца она была положительная, но он не признал своей вины и не раскаялся, вследствие чего в условно-досрочном освобождении ему было отказано. Павел Северинец во время выборов 2010 года руководил избирательным штабом кандидата в президенты Виталия Рымашевского. В мае 2011 года суд приговорил его к 3 годам ограничения свободы по статье Уголовного кодекса «Организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них». Всего во время акции против фальсификации президентских выборов 19 декабря 2010 года были задержаны более 700 человек, полсотни из которых впоследствии получили тюремные сроки за организацию массовых беспорядков. Игорь Корней для Радио Свобода, Минск.
Эхо Кавказа. Новости.
Президент Украины Виктор Янукович прибыл в Днепропетровск, где накануне произошла серия взрывов. По последним данным, пострадали 30 человек, в том числе 10 детей. Янукович посетил областную детскую больницу, где проходят лечение пострадавшие подростки. Все они, по словам врачей, в удовлетворительном состоянии. Как сообщили в Министерстве здравоохранения Украины, 22 пострадавших находятся в больницах. Пока никто не взял на себя ответственности за взрывы. В городе усилены меры безопасности. До 2 мая запрещено проводить массовые мероприятия. В Харькове Киевский суд так и не приступил к рассмотрению по существу еще одного дела в отношении Юлии Тимошенко о финансовых махинациях корпорации «Единая энергосистема Украины». Слушание дела перенесли из-за болезни подсудимой на 21 мая, передает Владимир Ивахненко.
Юлия Тимошенко возглавляла корпорацию «Единая энергосистема Украины» с 1995 по 1997 годы, и ей инкриминируют крупное хищение, а также уклонение от уплаты налогов. По выдвинутым обвинениям бывшему премьеру может грозить от 7 до 12 лет заключения. Напомню, что сейчас Юлия Тимошенко отбывает 7-летнее наказание в Качановской колонии за превышение полномочий при подписании невыгодных для Украины газовых контрактов с Россией. Несколько недель назад первый заместитель генерального прокурора Украины Ринат Кузьмин заявил, что Тимошенко может быть причастна к трем громким убийствам второй половины 90-х, в том числе и к расправе осенью 96-го над бизнесменом и депутатом Верховной Рады Евгением Щербанем. Относительно этих и других обвинений в адрес экс-премьера Кузьмин недавно рассказывал журналистам в европейских столицах. За распространение неправдивой информации защита оппозиционного политика подает иск против Кузьмина в суд в Лондоне. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Международное агентство по атомной энергии МАГАТЭ подтвердило информацию о возобновлении переговоров с Ираном в связи с его ядерной программой. По словам представительницы МАГАТЭ Джилл Тюдер, переговоры пройдут 14 и 15 мая в Вене.
Из нашей студии с международными новостями была Любовь Баматова. О происходящем в регионе в кратком выпуске в середине часа, о других событиях дня на нашем сайте echokavkaza.com. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», итоговую информационно-аналитическую программу. С вами Александр Касаткин, и, как обычно, по субботам мы подводим итоги прошедшей недели. Грузия намерена увеличить свой контингент в Афганистане. Об этом заявил начальник генштаба вооруженных сил Грузии Дэвид Чанкатадзе в Брюсселе. Между тем, на этой неделе в афганской провинции Гельмент погиб еще один грузинский военнослужащий. Взрыв самодельного взрывного устройства, о котором грузинское министерство обороны сообщило 25 апреля, довел общее число погибших в Афганистане грузин до 16. Рассказывает Тимур Кигурадзе.
Сержанту Валериану Худжадзе было 35 лет. Служба в Афганистане не первый его боевой опыт. Худжадзе уже служил в составе миссии союзников в Ираке и даже получил медаль за участие в миротворческих операциях. Как и большинство погибших в Афганистане военных, Валериан Худжадзе подорвался на самодельной мине во время исполнения боевого задания. Военный аналитик Иракли Аладашвили рассказал о специфических условиях, в которых приходится действовать грузинским военным.
В их обязанности входит патрулирование, установка блокпостов и проведение спецопераций в населенных пунктах. В партизанской войне своя специфика. Никто не может предугадать, когда обычный мирный житель возьмет оружие и превратится в противника.
Аналитик подтверждает, что именно самодельные взрывные устройства являются главной головной болью союзнического контингента в Афганистане. Полностью не спасают даже тяжелобронированные автомобили, и время от времени участникам коалиции приходится рассылать соболезнования. Письмо с выражением сочувствия получила сегодня и семья сержанта Худжадзе. Помимо соболезнований, семья погибшего солдата получит и денежную компенсацию, так положено по закону. Впрочем, член неправительственной организации «Гражданский союз безопасности и обороны» Теона Акубардия уверена, размеры компенсаций и выплат семьям погибших и раненых солдат несоразмерны с понесенной утратой.
Семье погибшего выплачивается единовременная компенсация в размере 15 тысяч лари. Раненый солдат получает 10 тысяч лари. Это очень небольшая сумма. Кроме того, участники миссии в Афганистане не получают статус ветеранов и не пользуются льготами.
Ну а пока неправительственный сектор говорит о недостаточном внимании к военным, политики объясняют, почему Грузия продолжает участвовать в операции, несмотря на тяжелые потери, и даже больше увеличивает свое присутствие в составе союзнического контингента. Такие шаги необходимы для интеграции Грузии в Североатлантический альянс и способствуют улучшению боеспособности грузинских войск. Такова официальная позиция властей Грузии. Военный аналитик Георгий Тавдгиридзе не сомневается в том, что солдаты действительно обеспечивают безопасность своей страны, даже находясь за тысячи километров от родины.
Интересы Грузии всячески ущемляются со стороны России. Продолжается оккупация грузинских территорий. Соответственно, в такой взрывоопасной ситуации Грузии необходимы четкие международные гарантии безопасности. Участие в миротворческих операциях – это способ получить эти гарантии.
С Георгием Тавдгиридзе не согласен другой военный аналитик Ираклий Аладашвили. Он утверждает, с каждым отправленным в Афганистан солдатом уровень безопасности Грузии не возрастает, а наоборот, падает.
Чем больше контингент, тем выше шанс того, что подобные трагедии будут повторяться. Да, мы должны стоять рядом с НАТО, но это можно делать не в таких масштабах. Можно посылать туда штабных офицеров, медиков, военных инструкторов. Там должно быть как можно меньше военных, участвующих в непосредственной борьбе против партизан.
Как бы то ни было, не мнение аналитиков, не заявление некоторых политических сил о необходимости сокращения грузинского присутствия в Афганистане не находит никакого отклика. Вскоре в Афганистан будет направлен еще один грузинский батальон, и общее количество граждан Грузии, участников операции, превысит 1700 человек. Тимур Кигурадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Эхо Кавказа.
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа. В Никарагуа открылось посольство самопровозглашенной республики Абхазия. В четверг Александр Анквап вручил уверительную грамоту послу Абхазии в Венесуэле Зауру Гваджава, который будет также возглавлять диппредставительство в Никарагуа. Рассказывает Семен Пегов.
Заур Гваджава немало лет прожил в Латинской Америке. В советское время его деятельность там была связана со спортом. Он тренировал сборные по боксу Венесуэлы и Кубы, с которыми трижды выступал на Олимпийских играх. Дипломатическая карьера Заура Гваджава началась в 2009 году, когда он сначала был назначен представителем абхазского МИДа в Латинской Америке, затем послом в Венесуэле, а теперь по совместительству и в Никарагуа.
Вы все знаете, Никарагуа нас признала сразу после России в 2008 году. И с тех пор, значит, налажены уже все дипломатические отношения, но впервые грамота, верительная грамота сегодня была вручена мне, президентом нашей республики, для вручения президенту Даниэлю Ортеге. Никарагуа.
Рассказал Заур Гваджава. По словам посла, МИД Никарагуа готов всячески содействовать абхазским дипломатам, налаживать контакты в других странах Латинской Америки и оказывать помощь в признании независимости Абхазии государствами этого региона. Заур Гваджава также сообщил, что посольство Абхазии в Венесуэле открылось год назад, и за это время проделана серьезная дипломатическая работа. А с 20 по 27 мая запланирован визит делегации абхазского внешнеполитического ведомства в Каракас.
Подпишут договор о визовом режиме между Абхазией и Венесуэлой. До сих пор этого не было сделано. Сейчас уже подготовили материал, они приедут и подпишут.
Рассказал Заур Гваджава. Помимо этого, по словам посла, абхазская делегация посетит и другие страны Латинской Америки, однако какие именно, не разглашается. Причина такой секретности очевидна. Как рассказал Заур Гваджава, когда абхазская страна сообщает о возможном признании со стороны того или иного латиноамериканского государства, мировое сообщество в лице Евросоюза, НАТО, США и других начинает делать все для того, чтобы это не произошло.
Не раз мы, значит, на этом обжигались, можно даже слово такое сказать. Теперь мы решаем меньше говорить, наверное, меньше афишировать, но дело признания нашей страны ведется.
Говорит посол. Уже в неформальной беседе с журналистами Заур Гваджава рассказал о том, что опыт, полученный им во время участия в Олимпийских играх в качестве тренера и судьи, очень помогает ему в дипломатической деятельности. Большой спорт, как тут ни крути, это тоже своего рода и дипломатия, и политика. Кстати, один своеобразный рекорд в этом деле Заур Гваджава уже поставил. Он стал первым в истории Абхазии дипломатом, который пересек Атлантику, то есть проследовал по маршруту Каракас-Сухум по абхазскому дипломатическому паспорту. Семен Пегов, специально для Эхо Кавказа, Сухум.
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухумец, Хинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
На этой неделе президент самопровозглашенной республики Южная Осетия Леонид Кибилов произвел еще одно назначение. Исполняющим обязанности главы правительства республики стал бизнесмен из Самары Ростислав Хугаев, кандидатура которого, по сути по всему, устраивает и оппозицию, и власть. Рассказывает Ирина Келихсаева.
Если вам вдруг нужно объяснять своему ребенку, какие обязанности в государстве выполняет премьер-министр, то вы можете на пальцах показать – это главный завхоз страны. Ваш отпрыск все прекрасно поймет. А каково главное качество завхоза? Его можно обозначить словосочетанием «крепкий хозяйственник». Южной Осетины добавили бы и честность, которая оказалась в серьезном дефиците после подведения на выборах промежуточного итога работы прежних руководителей республики. Ну и, наконец, глава кабинета министров – это правая рука президента, тот, кто находится с ним рядом и всегда поддержит сложный момент. Эдуард Кукуйте и его премьер жили каждый своей отдельной жизнью, равно удаленной от населения. Вот почему так напряженно в республике ожидали, на ком остановит свой выбор Леонид Кибилов. О Ростиславе Хугаеве в Южной Осетии знали давно. Он оказывал меценатскую помощь школам, многодетным семьям. Как мне сказали, ее он не афишировал. Ему, по слухам, удалось мгновенно завоевать симпатии оппозиции. Да так, что некоторые ее представители даже намерены были проводить акции протеста в том случае, если новоизбранный президент отклонил бы кандидатуру Хугаева на должность премьер-министра. Сторонникам Аллы Джоева и Дзамулата Тедеева, по их словам, импонирует его скромность и патриотизм. Они считают, что он сможет вывести республику из ямы, в которую ее загнали коррумпированные и невразумительные чиновники, и оздоровит ее экономику и социальную сферу, говорит Мадина Икаева.
Это назначение нас очень порадовало. Всех создалось о нем очень хорошее впечатление. Он является прежде всего настоящим патриотом и очень хорошим хозяйственником и строителем. Это то, что нам надо сегодня.
То, что у бизнесмена из Самары Ростислава Хугаева есть успешная группа компаний «Амунд», которая занимается в основном строительством, нравится людям. Именно качество строек и восстановительных работ в республике – это то, что вызывает наибольшее раздражение у населения. Политический обозреватель Юрий Вазагов также связывает свои надежды на эффективность нового правительственного курса с профессиональной деятельностью возможного главы правительства.
Южная Осетия его знают не настолько детально, но его имя известно. Большей частью как меценат, который поддерживал различного рода культурные проекты, поездки наших творческих ассамблей. Но все же его опыт, то, что он достаточно крупный строитель в Самарской области, и причем его группа компаний «Амунд» занимается именно строительством жилых кварталов и дорог, позволяют в какой-то степени надеяться, что он сможет активизировать темпы строительства.
Информация о назначении пока только в качестве исполняющего обязанности Хугаева всколыхнула обитателей осетинских форумов и сайтов в интернете. Эти вечные ворчуны уже успели предложить кучу версий, объясняющих, почему Хугаев оказался на родине. Начиная от желания расплатиться с якобы гигантскими долгами в Самаре до связи с криминалитетом. Однако, перелопатив ни одну страницу в сети, я так и не сумела найти сколь-нибудь внятного компромата на еще не утвержденного парламентом премьера Южной Осетии. Сторонник Дзамбулата Тедеева Батрас Дзуцати уверен, что Хугаева будут обвинять во всех смертных грехах и чем дальше, тем энергичнее. Какой-то его сторонники все еще надеются протолкнуть своего кандидата. Политический обозреватель Юрий Вазагов полагает также, что добропорядочный бизнесмен, владелец заводов газет-пароходов, едва ли по своему психологическому типу напоминает тех алчных чиновников-оборванцев, которые не стеснялись грабить собственный народ.
Ростислав Хугаев – человек достаточно состоятельный. И в отличие от многих, которые приехали в Южную Осетию делать состояние с нуля, меньше будет склонен к финансовым злоупотреблениям.
Ростислав Хугаев в случае, если его кандидатура будет одобрена парламентом, может стать 15-м по счету премьер-министром Южной Осетии. От того, будет ли удачным союз президента и его главного помощника, зависит и репутация самой Южной Осетии. Ирина Келихсаева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
Слушайте нас каждый день на частоте коротких волн 11 985 и 15 545.
«Эхо Кавказа».
Продолжаем тему. В беседе с нашим корреспондентом Муратом Гукимуховым назначение Ростислава Хугаева, исполняющего обязанности премьер-министра Южной Осетии, комментируют россияне, следившие за его карьерой или знавшие его лично.
По мнению кавказского эксперта Дмитрия Старостина, Ростислав Хугаев, как и генпрокурор Мераб Чигоев, это компромиссная фигура для местных групп влияния и противоборствующих политических коалиций республики, говорит Дмитрий Старостин.
В принципе, этот человек не политизированный. Он все протяжении драматической президентской кампании прошлого года несколько дистанцировался от основных игроков, вел себя осторожно, сдержанно, пытался сохранять нейтралитет, в то же время сохраняя безусловный интерес к событиям на родине. В принципе, на мой взгляд, это позитивное назначение, и я думаю, что это тот человек, который может проявить себя неплохо на этой должности, во всяком случае, лучше, чем его предшественник.
Есть мнение, что Москва, уставшая от бизнесмена во власти, не хотела предпринимателя Ростислава Хугаева, а предпочла бы видеть в кресле премьер-министра чиновника. Но в принципе, можно сказать, что Хугаев прошел школу чиновника в региональном политическом совете отделения «Единой России» по Самарской области, говорит руководитель регионального исполкома партии власти Максим Матыгин.
Очень активно принимал участие в текущей партийной работе, в проектах партийных, в избирательных кампаниях. И могу охарактеризовать его как человека достаточно принципиального, как человека ответственного, который ведет и доводит до конца те дела и проекты, которые ему поручались со стороны регионального политсовета партии, за которые он брался по партийной, опять-таки, линии. Поэтому в целом вот такие вот впечатления.
После информации о назначении самарского бизнесмена Ростислава Хугаева, исполняющим обязанности премьер-министра Южной Осетии, в интернете появилась информация о том, что Хугаев – человек, связанный с самарским криминалом, а принадлежащая ему группа строительных компаний «Амонт», кстати, одна из крупнейших в Самарской области, обманывала дольщиков, то есть частных собственников, которые по частям оплачивают подрядным компаниям строительство жилья и часто бывают обманутыми. Александр Евдокимов, координатор общественного движения «Дольщики Самары», которое защищает права заказчиков и ведет учет недобросовестных строительных компаний, говорит, что к Ростиславу Хугаеву у дольщиков претензий нет.
Дело в том, что Самарская область одна из самых проблемных вообще в Российской Федерации по обманутым дольщикам. Группа ОМОН, которой руководил Хугаев, она одна из немногих, которая продолжала строить. Причем она на себя взяла там обязательства за некоторые уже пропавшие с рынка фирмы. То есть за ними достраивает несколько домов. То есть проблема-то не у всех существует, да, но вот господин Хугаев не обманывал. Этого не было. Он производит впечатление человека порядочного и держащего свое слово. Причем поведение его на совещаниях, когда он вставал и говорил, как так можно, когда людям дали слово, а они его не выполняют, вот просто как личность. Меня, в общем-то, удивляло. Он отличался от многих.
Это был координатор общественного движения «Дольщики Самары» Александр Евдокимов. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
Свое первое интервью после назначения премьер-министром Ростислав Хугаев дал нашему корреспонденту в Цхинвале Гане Яновской во вчерашней рубрике «Гость недели».
Гость недели.
Что в ваших планах, что собираетесь в первую очередь делать?
В первую очередь надо сделать ревизию, знать свое хозяйство. И потом уже, зная, что есть и в финансовом плане, и в плане то, что сделано, не сделано, и оттуда уже будем определять первоочередные задачи. Все, вот.
А ревизия как будет осуществляться?
Есть специалисты. Если по строительству будет министр по строительству, просто специалист высокого класса. Замом будет женщина. Я с ней беседовал, просто молодчина. Как таких людей очень низко там держали, которые разбираются, у нее кругозор очень-очень высокий. С помощью них по строительству будем ревизию делать. Это первое. Второе, когда мы встречались у президента, счетная палата и прокурор, там у них уже есть какие-то расчеты. Мы воспользуемся этими расчетами. Знаю одно, что первоочередные задачи все-таки погорельцы, которые есть и которые до сих пор не имеют жилья. Я считаю, первоочередные задачи, чтобы дать людям хотя бы где им жить.
А вот когда будет происходить ревизия, да, работа в городе будет продолжаться?
Конечно. Беда в том, что я не могу понять. Лучше бы они вообще не делали. Мы не так будет. Мы, допустим, допустим, квартал сделали, потом следующий, следующий. Будет очередной это будет. Даже, может быть, мы составим план и опубликуем. Но это все будет зависеть от того, в каком состоянии коммуникации, которые они сделали. Но график необходимо будет. И все будут знать сегодня вот по графику, вот это будет сделано завтра, то-то. Упаси Бог. В моей прежней работе не было, чтобы хоть один день они график не соблюдали. Такого не было.
Долгое время вас не было здесь, но все вас очень хорошо знают. Как вы, когда вас не было здесь, смотрели на политическую ситуацию в республике? И какое у вас представление вот сейчас, что происходит в республике? Нормализуется ли жизнь политическая?
Уверен на 100%, что наш президент сейчас, это я говорю искренне, очень хочет действительно объединить народ. Если бы этого он не хотел, меня бы здесь не было. Я думаю, уверен в чем, что если жизнь людей станет лучше, когда увидят, что налаживается жизнь, все, и общение, и все, обижаться друг на друга не будут, я уверен, что потом поймут друг друга.
Та команда старая, которая была, были работники какие-то у старого президента. Как вы будете относиться к тем, кто раньше работал?
Да я хочу сказать одно. Что, конечно, этот вопрос надо задать президенту, но что в моей компетенции, я знаю одно, что в конце концов за Санакоева же проголосовали 12 с лишним тысяч человек. Это же наши. Надо ко всем относиться по-честному. Если ошибся в чем-то, признайся, что ты ошибся. Народ у нас хороший все равно. Когда тебя будут верить, они, я уверен, что город все равно. И именно отношение к простому народу. Я извиняюсь, что я говорю, прежние работы. Все руководители боялись, что, не дай Бог, ко мне придет простой рабочий, пожалуется, знают, что получит по полной программе. Хотя бы я попрошу, чтобы часа 3-4, 2 недели раз, чтобы я мог принимать людей, которые действительно нуждаются в чем-то, а нуждаются практически очень-очень много.
Скажите, пожалуйста, как вы собираетесь строить взаимоотношения с Российской Федерацией? Мы знаем, что мы идем всегда в ногу с ними, с нашими соседями. Грузии.
Двумя словами скажу. Россия – это наш стратегический партнер. Это действительно страна, которая нам дала свободу. Даже не только мы, а своим детям, внукам, с кровью матери передавать, что они нам сделают. Иногда даже мне во сне снился, как будто отец и дедушка у меня живы, и я им рассказываю. Представляете, как бы они радовались, наши предки, если бы узнали сегодня какая-то свобода. И двойнее обидно, что мы ничего не сделали до сих пор. Я не понимаю этого, но я уверен, что чего достоин наш народ, это и будет. А с Грузией мы соседи. Соседи, добрососедские отношения. Очень много нам сделали действительно плохого. И я думаю, что надо все это посчитать в финансовом плане, то, что они натворили, и любых ход гаагских, ход каких-то доказывать. Чисто вот такой жить с ним добрососедски. Мы же не будем с ними. Господи, они отдельное государство, мы отдельное государство. Ради Бога, я понимаю, что в ближайшее время они нас не признают. Но надо все делать для того, чтобы если мы очень хорошо будем жить, совершенно другие отношения будут к нам. Совершенно другие.
Конечно. Деньги, которые поступали из России, да, со спецсчет, вот они планируют вроде бы 6 миллиардов придут на счет Южной Осетии. Как вы собираетесь во что вкладывать?
В первую очередь, я уже сказал. Второе, понимаем, что восстанавливать надо обязательно в порядке, но надо же и думать, и не быть дармоедами. Надо зарабатывать себе денег, надо рабочие места. Я считаю, что надо все равно выкраивать, чтобы, допустим, или кирпичный завод, или то, что сегодня человек. Я так обрадовался, что у нас есть такие инициативные ребята. Если действительно вот у таких людей, как вот Алан, к сожалению, фамилию не знаю, и действительно, если технико-экономическое обоснование у него на должном уровне, и какие-то небольшие деньги он просит, он сможет вернуть в течение 4-5 лет, а почему бы и не помогать? Это же как получается, ты беспроцентную суду отдаешь, Господи, а потом 100 с лишним человек будут нормально жить, это же здорово. Восстанавливать это в первую очередь. Есть у нас президент, я знаю, это его задача, его цель. У нас вместе получится.
Гость недели.
Картинки с выставки.
литература, кино, театр, живопись, события культуры в рецензиях, эссе и репортажах наших авторов. Слушайте рубрику «Картинки с выставки» по вторникам. Эхо Кавказа.
Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», субботнюю итоговую информационно-аналитическую программу. Наш сайт echokavkaza.com, на нем вы можете послушать, прочитать, также прокомментировать все материалы программы. В Сухуми, Тбилиси и Цхинвали 21 час 30 минут, а в Праге половина восьмого. Как обычно в это время с региональными новостями Любовь Баматова.
Сотни чиновников, в том числе высокопоставленных, были задержаны по обвинению в коррупции в Грузии за последние 4 года, заявил глава грузинского МВД Вано Мирабишвили. Хочу сказать, что за последние 4 года Департамент конституционной безопасности и сотрудники МВД задержали одного заместителя министра, 3 руководителей департаментов, 3 депутатов парламента от большинства, более 200 сотрудников налоговой инспекции, 40 прокуроров, 31 судью и так далее, сказал Мирабишвили. При этом он не назвал имени ни одного из задержанных, передает «Грузия онлайн». В отношении всех задержанных, по словам Мирабишвили, был вынесен обвинительный приговор. Министр проинформировал также, что за последние 4 года по обвинению в нарушениях этических и других норм были задержаны и привлечены к уголовной ответственности 78 полицейских. 12 граждан Турции задержаны грузинскими пограничниками за нарушение закона Грузии о оккупированных территориях. Как сообщили в пограничной полиции Грузии, это экипажи 2 турецких судов, которые незаконно, без согласования с властями Грузии, вошли в порт Сухуми. В связи с указанным фактом ведется предварительное дознание. Задержанным грозит большой штраф или тюремное заключение от 2 до 5 лет. Свою первую поездку по самопровозглашенной республике Южная Осетия в должности президента Леонид Цибилов совершил в Дзаудский район. Цибилов в поездке сопровождал исполняющий обязанности министра строительства Рудольф Джоев, сообщает ИАРС. На обратном пути в столицу президент посетил микрорайон Солнечный на северной окраине Цхинвали, где ознакомился с проектами и ходом строительства домов из клееного бруса. Абхазия выступает за развитие отношений с Россией в научно-образовательной и культурной сферах, заявил президент самопровозглашенной республики Александр Анквап, выступая сегодня на церемонии закрытия 1-го российско-абхазского гуманитарного форума «Абхазия и Россия к развитию общественного диалога». Анквап отметил важность контактов между учеными и деятелями культуры России и Абхазии, между различными министерствами, ведомствами и вузами обеих стран. Он напомнил, что Абхазия была известна в недавнем прошлом такими научными центрами, как Сухумский физтех, НИИ и ПТИ, Гидроакустический институт АТОЛ, научные сотрудники которых внесли ощутимый вклад в развитие советской и мировой науки. Всеобъемлющий ледниковый период еще продолжается, и островки безумного одичения людей никуда не делись. Нам, так же, как и России, так же, как и остальному миру, приходится реагировать на вызовы времени, заявил Анквап.
С региональными новостями была Любовь Баматова. О других событиях дня на нашем сайте echokavkaza.com. Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
Вокруг создания в Грузии новых вооруженных формирований уже не первую неделю идут активные обсуждения и споры. Вчера, наконец-то, депутаты грузинского парламента обсудили на комитетском слушании концепцию новой системы военного резерва, о чем рассказывает Олеся Вартанян.
Гиви Таркамадзе был председателем парламентского слушания. Он самый влиятельный депутат с серьезными связями в правящей верхушке. Таркамадзе редко появляется на публике и еще реже исполняет свои непосредственные обязанности главы оборонного комитета. Его появление в зале придало слушанию дополнительную важность. В самом начале Таркамадзе предупредил, что не допустит, чтобы сегодня в зале кто-то стал озвучивать скандальные заявления Ираклия Лассани. Примерно месяц назад оппозиционер обвинил власть в том, что она создает в регионах незаконной вооруженной группы, чтобы расправиться с политическими оппонентами.
С человеческой точки зрения, я думаю, что Аласанья поступил не по-мужски. Он поймет, почему я так говорю. Он назвал имена людей, которых сам лично хорошо знает.
Сказал Таргамадзе. На его реплику в зале некому было ответить. Аласанья там не было, так же, как и его сторонников. Так что одного предупреждения Таргамадзе оказалось достаточно, чтобы за 2 часа слушания никто в публике даже не заикнулся о подозрениях оппозиции. То, что Аласанья принял за незаконные группировки, на самом деле было правительственным пилотным проектом будущего резерва. Об этом сегодня заявил замглавы Совета Безопасности Бату Кутели.
Мы запустили пилотный проект, чтобы посмотреть, какие в будущем нам потребуются ресурсы, а также то, насколько эффективной окажется обучающая программа для того, чтобы отразить потенциальные опасности страны, прописанные в концепции безопасности.
Согласно этому документу, главная опасность для Грузии исходит от России. Кутели сообщил, что на пилотный проект было потрачено более 6 миллионов лари, это чуть больше 3 миллионов долларов. За пару месяцев Минобороны призвала и обучила более 13 тысяч добровольцев. Все это только для того, чтобы написать проект концепции, а позже и законы о новом резерве. Самого законопроекта пока нет. Концепция, которую сегодня представили публике, уместилась на 8 страницах. В ней нет детального описания будущего резерва. Пока неизвестно, какого возраста будут призывники, чему конкретно их будут учить и с какой регулярностью намерены тренировать. В концепции даны лишь общие очертания того, что власть намеревается сделать. Согласно документу, в Грузии будет 2 типа резерва. Первый обязательный будет называться резервом сухопутных войск. Во время слушания его также называли армейским резервом. Главная задача такого резервиста в случае войны – заменить погибшего солдата регулярной армии на поле битвы. Второй тип резерва – добровольческий. Он подразумевает создание групп защиты территории во всех деревнях Грузии. Главная задача добровольцев – в случае войны помогать в тылу. В мирное время их могут призвать во время стихийных бедствий. Тренировать добровольцев будут военные запасы Минобороны. Около 3000 ветеранов уже выразили готовность взять на себя эту функцию. Об этом во время слушания сообщил военный аналитик Георгий Тавгеридзе.
Во время войны в Абхазии я был командиром батальона. Тем добровольцам, которые ко мне приезжали, как правило, нужно было где-то 3-4 месяца на то, чтобы стать прекрасными военными. Так что я думаю, что даже после непродолжительной подготовки в случае тотальной войны мы сможем все сделать как положено.
Сказал Тавгеридзе. В ближайшее время парламент приступит к работе над законопроектом о новом резерве. После того, как его обсудят с западными партнерами и НАТО, он будет представлен на голосование. Олеся Вартаняна, Кавказ, Тбилиси.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
Эхо Кавказа.
Президент Грузии Михаил Саакашвили в четверг заявил, что готов отказаться от занимаемого поста, если Россия выведет свои войска из Абхазии и Южной Осетии. Он сказал буквально следующее. «Если Россия готова вернуть Грузии оккупированные ею территории и вывести войска, я готов сегодня же вылететь в любое место и подписать соглашение с господином Медведевым или реальным руководителем России об обмене моего ухода с президентского поста и ухода нашего правительства на возвращение Абхазии и Цхинвальского региона». Конец цитаты. С юристом, специалистом по конституционным вопросам Вахтангом Ахмаладзе побеседовал мой коллега Демис Паландов.
Вахтанг, Михаил Саакашвили часто делает громкие заявления, в том числе на эту тему, но когда он предлагает Владимиру Путину части своего тела, что было и сегодня, это одно, но вот насколько согласуется с Конституцией Грузии заявление об уходе со своего поста в обмен на что-то, пусть даже на Абхазию и Южную Осетию?
Я могу ответить так. Ну, во-первых, я скажу, что такое предложение, я считаю, чисто популистическим и служит лишь получению каких-то, скажем так, дивидендов среди той части населения, которая может клюнуть на это. А вообще-то такое предложение, ну, я сказал бы, что я абсолютно уверен, что российские власти, сегодняшние власти, они не обменяют на это уход из Абхазии и Южной Осетии и возвращение этих территорий Грузии. С правовой точки зрения, если, скажем, представим невообразимое, что такое соглашение может состояться, то никаких проблем нет с правовой точки зрения. Саакашвили вправе отправить в отставку премьер-министра, что влечет за собой отставку всего правительства, а после этого он может сам уйти с поста президента по собственному желанию. И все. С правовой точки зрения никаких проблем.
Но вам не кажется, что здесь есть такой элемент неуважения к своему избирателю, который, собственно, наделил президента полномочиями, а теперь получается, что решать, кому быть президентом Грузии, будет Медведев или Путин?
Я сказал бы, я оценил бы это действие Саакашвили по-другому. Дело в том, что Саакашвили одним из основных предвыборных лозунгов Саакашвили было восстановление территориальной целостности Грузии. Он это обещание давал в 2004 году, он это обещание давал в 2008 году, но результатом его действий появилось не восстановление территориальной целостности, а наоборот потеря значительные части Грузии. Так что, если он чувствовал бы ответственность перед своим народом, то он должен был уйти в отставку тогда, когда произошло то, что произошло в августе 2008 года, и результаты чего мы пожинаем по сегодняшний день.
С Вахтангом Маладзе беседовал Демис Паландов.
Эхо Кавказа.
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
Продолжаем тему в рубрике «Взгляд из». Слово главному редактору радио «Эхо Кавказа» Андрею Бабицкому.
«Взгляд из».
Несмотря на то, что мало кто считает заслуживающим серьезного внимания предложение Михаила Саакашвили обменять свой пост на возвращение территории Абхазии и Самачабла в состав Грузии, оно явилось своего рода концентрированным выражением устойчивого грузинского мифа. Его стоит рассмотреть отдельно. Грузинское общество, за редким исключением, лелеет надежду на то, что когда-нибудь какой-нибудь либеральный правитель России вернет оккупированные провинции. По сути дела, Михаил Саакашвили предложил нынешнему руководству России, не дожидаясь лучших времен, уже сейчас выступить в роли такого либерального самодержца. То есть, по сути дела, инициативы грузинского президента представляют собой точный слепок распространенного в обществе убеждения, что мятежные провинции могут быть возвращены. Я не просто не представляю себе механизма такого возвращения. Мне также сложно понять, каким образом сложился сам миф о том, что утраченные территории есть некий предмет обмена, политического торга, что они могут переходить из рук в руки по мановению ока сильных мира сего. Давайте на мгновение представим себе, что Путин принимает предложение Саакашвили. Чего требует Грузия? Вывода войск в первую очередь. Хорошо, Путин дает согласие, и войска покидают Абхазию и Самачабло. Отзывы признания независимости, и это условие принимается. Но что же дальше? Ведь фактически этими двумя действиями перечень шагов, которые может предпринять Россия, исчерпывается. Грузия остается один на один с регионами, считающими себя отдельными государствами. Можно сказать, что оказавшись в этой точке, Грузия все еще ни на миллиметр не приблизилась к восстановлению собственной территориальной целостности. Дело в том, что на землях, которые юридически являются ее составной частью, проживают люди, не просто не желающие иметь общее будущее с Грузией, но и продолжающие считать ее врагом номер один. Это ничего можно услышать в Тбилиси. Абхазы и осетины просто не понимают свои выгоды. Мы ушли от национализма, мы любим их как своих братьев, мы стремительно развиваемся, становясь полноценным демократическим и экономически состоятельным государством. По всем объективным показателям мы локомотив, подцепившись к которому, они смогут повторить путь нашего ошеломляющего успеха. Даже если все сказано абсолютно правда, мы можем лишь констатировать, что и абхазы, и осетины упорствуют в своем невежестве, не желая признавать не то, чтобы самой возможности жить в одном государстве с грузинами, они отрицают и эффективность грузинских реформ. Этому есть множество причин, на которых мы сейчас останавливаться не будем. Очевидно лишь то, что благодаря политике реинтеграции, которая представляет из себя попытку изолировать Абхазию и Сумачаба от внешнего мира, войне 2008 года, официальной риторике о марионеточных режимах и, наконец, вот этому самому мифу о территориях, которые можно передавать из рук в руки, абхазы и осетины продолжают считать Грузию националистическим и авторитарным государством, с которым они не хотят иметь никаких дел. Тбилиси может полагать, что оставшись без России, абхазы и осетины перед угрозой новой войны будут вынуждены пойти на компромисс, согласившись на возвращение беженцев, присутствие на своих территориях ООНовских подразделений и международной полиции. Эти надежды, однако, лишены оснований. Для Сухуми и Цхинвали независимость – это не просто состоявшийся факт. Это еще и ценность высшего порядка. На ограничение своего суверенитета они не пойдут ни под давлением России или международного сообщества, ни ввиду военной угрозы. Действительно, они могут не понимать свои истинные выгоды, но вопрос в том, как их принудить к этому пониманию, как заставить вновь стать частью Грузии. Путь только один – военная сила. Никакого другого способа, выведя Россию из грузино-абхазских и грузино-остинских отношений, восстановить территориальную целостность не существует. Надо просто хирургическим путем исцелить племена, сошедшие со своего магистрального исторического пути, заставить их для собственной пользы вновь развернуться лицом к цивилизации. Не знаю, такова ли действительно основа грузинского мифа о территориях, которые будут возвращены России. Вероятнее всего, он просто не всегда продуман до этих пределов, поскольку логика застолья, очень часто заменяющая в Грузии любую другую, подсказывает, чтобы врага сделать другом, следует поднять за него такой проникновенный тост, чтобы он не устоял перед всепоглощающей силой любви. Очевидно, что говорить о полноценной государственности, которая основывает свое право на суверенитет, на изгнание значительной части населения, лишение его имущества, ни в случае с Абхазией, ни в случае с Южной Осетией не приходится. Сухуми и Цхинвали должны понимать, что международное сообщество никогда не согласится легитимировать этнические чистки, а потому вход в семью современных государств абхазам и осетинам заказан. Это все так, но, во-первых, не станем забывать, что этнические чистки носили обоюдный характер. Во-вторых, их нынешняя ответственность за беду сотен тысяч людей не предполагает отрицания за ними человеческих прав, тех же прав, которых они лишили беженцев. Поэтому национальный миф, настаивающий на том, что с людьми, проживающими на оккупированных территориях, не следует считаться, точно так же мешает и грузинскому государству стать современной демократической страной.
В рубрике «Взгляд ИС» размышлял главный редактор «Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий.
«Эхо Кавказа». Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
На дне Сухумского морского порта скопилось множество затонувших кораблей. Они там накапливались годами и стали влиять не только на формирование береговой линии, но и на безопасность железной дороги. Решение этой проблемы сталкивается со множеством законодательных сложностей, рассказывает Марианна Котова.
Кладбищем затонувших кораблей, безо всяких сомнений, можно назвать Сухумскую бухту. Почти с каждой точки города хорошо видны останки бывших судов. А еще множество обломков лежат на дне, представляя опасность для судоходства. Морской металлолом таит в себе множество угроз – экологическую, техногенную, а впоследствии экономическую и даже социальную. Сегодня существенное влияние на берегообразование в районе турбазы оказывает скелет танкера МАК-1. Из-за него под угрозой оказались синопские пляжи. Рассказывает председатель Госкомитета по экологии и природопользованию Роман Дбар.
Если оно не будет убрано, значит, ловушка будет продолжать действовать, а пляжи там будут сокращаться с каждым годом, становясь все меньше и меньше. Этот процесс по принципу домино будет распространяться дальше на городские пляжи, начиная от Айтара и дальше.
Пляж не просто место отдыха, это прибрежная полоса, которая гасит энергию волн. Когда сокращается ширина пляжа, возрастает ударная сила моря. Это может стать причиной разрушения коммуникаций. В районе турбазы в опасной зоне оказывается железнодорожное полотно. Рассказывает председатель Госкомитета по экологии и природопользованию Роман Дбар.
Волна напрямую бьет в основание железнодорожной насыпи. И таким образом на этом участке создается дополнительная угроза коммуникациям, в том числе таким важным, как железная дорога.
Если настолько опасно оставлять скелет затонувшего судна в прибрежной зоне, то почему государство не позаботится о том, чтобы поскорее избавиться от металлолома? Все дело в законе. Так как согласно ему заняться в Сухумской бухте заготовкой лома любой желающий не может. Рассказывает министр экономики Абхазии Давид Иродян.
По гражданскому законодательству каждый не может иметь право вывести это судно. Его может только владелец имущества, либо по морскому праву порт, если это мешает судоходству.
Чтобы хоть как-то поспособствовать очистке прибрежных вод от останков судов, Министерство экономики отменило пошлину на вывоз морского металлолома. Буквально 2 месяца назад, когда встал вопрос об утилизации корабля, потерпевшего крушение у берегов Пицунды. Дело в том, что заготовка металлолома в море – дело довольно затратное. Поэтому правительство Абхазии и решило применить так называемую меру экономического стимулирования. Рассказывает министр экономики Абхазии Давид Иродян.
Было принято решение об освобождении образующегося в результате утилизации металлолома от вывозной таможенной пошлины. Благодаря этому становится выгодным разрезать эти суда и вывозить их в качестве металлолома.
Но в Абхазии заготовить морской металлолом не в силах никто, поэтому без привлечения иностранных специалистов не обойтись. Руководство госкомпании «Абхазское морское пароходство» уже ведет переговоры с российскими и турецкими фирмами о возможности утилизации металлолома со дна Сухумской бухты. Рассказывает гендиректор госкомпании «Абхазское морское пароходство» Заур Арденба.
Мы ведем сейчас переговоры одновременно с 2 структурами на предмет подъема этих судов, в первую очередь тех, которые не видно, а если подъем не получается, разрезать их под водой.
Госкомпанию в первую очередь беспокоят полностью затопленные суда, так как именно они таят в себе угрозу нарушения нормального морского движения. Те же скелеты кораблей, что прибило к берегу, согласно закону, становятся обузой городской администрации. Именно сухумские чиновники в силах избавить пляжи от судоходного мусора. По словам министра экономики Давида Иродяна, столичной администрации необходимо просто-напросто взять погибшие корабли на свой баланс, а затем утилизировать. Рассказывает министр экономики Абхазии Давид Иродян.
Судно по гражданскому законодательству является недвижимым имуществом, поэтому его нужно признать в установленном порядке бесхозяйным. Оно передастся в местную собственность, а администрация тогда должна решать вам вопрос его дальнейшей судьбы, в том числе утилизации.
Мало того, что из-за аварии на море загрязняется нефтепродуктами вода, а затем обломки становятся причиной изменения берегового рельефа, так еще и ржавый каркас привлекает местных и отдыхающих экстремалов. А ведь такая экскурсия вполне может закончиться трагедией. До тех пор, пока городская администрация не обратит внимания на такой крупногабаритный мусор, как потерпевшие крушение корабли, их ржавые скелеты будут украшать столичные пляжи. Марианна Котова для «Эхо Кавказа», Сухум.
На первый взгляд, в поведении тбилисцев ничего не меняется. Люди на улице все так же дружелюбны.
Хотите посмотреть, да? Пожалуйста, вот заходите отсюда. Ну, просто вы испугайтесь.
Я работал маляром, потом поваром. В конце концов, стал сапожником.
На волнах радио «Эхо Кавказа» городской репортаж каждую пятницу.
Это одна из немногих профессий, памятник представителю которой стоит в центре грузинской столицы. По официальным данным, чистоту улиц города обеспечивают 2200 дворников. В рубрике «Городской репортаж» Нона Суварян.
С тбилисскими дворниками имеют шанс познакомиться лишь жаворонки этого города. Рабочий день у служителей метлы и лопаты заканчивается тогда, когда у других он только-только начинается. Ранним утром люди в форменных оранжевых жилетах умывают и чистят город, облик которого успел за сутки бурной жизнедеятельности утратить былую свежесть. Современные технологии позволяют запускать космические челноки на Марс, но в руках у тбилисского дворника все та же бессменная метла, нехитрое орудие из длинной палки с лохматым конусом веток, колючего растения. Это главный рабочий инструмент Аси. Когда весь город еще спит глубоким сном, она уже на посту. Приходит на свой участок в 5 часов утра. Дел много. До 11 часов надо успеть подмести 3500 квадратных метров. Возраст 57-летней женщины выдает изрезанное морщинами лицо, но живые и бойкие глаза свидетельствуют, что душа ее стареть не собирается. Поверх блузки с блестками и черной юбки Ася носит оранжевый халат. Работа без униформы может обернуться штрафом. Ася подметает улицы Тбилиси уже 27 лет. Вынужденный перерыв сделала во время 2 тяжелых операций. Снова выходить на улицу ей не хотелось. Но, несмотря на инвалидность, все-таки вернулась. Говорит, что давно смирилась с трудностями жизни.
Что поделаешь? И хлеб нужно пожевать, прежде чем проглотить. Будь больше работы, я бы и в 2 смены работала. Я не ленюсь делом заниматься, потому что нуждаюсь. Вот скажи мне, что такое 336 лари?
Именно в такую сумму оценивает столичная власть ежедневный труд дворников, а нормы грузинского трудового кодекса на представителей этой профессии и вовсе не распространяются. Им не положены выходные, их отпуск составляет лишь 14 дней вместо 24. В этот период работы у дворников немного, но скоро зацветут деревья и улицы покроются тополиным пухом, летучим и крайне трудоемким в уборке. А самый тяжелый сезон – это осень, опадающая листва в разы прибавляет работы, говорит 73-летняя Картлос. Низкий и худой, давно не брившийся мужчина методично машет метлой, упирая дворик перед одним из близких домов. Картлос одет в синие пыльные брюки, на ногах потрепанные башмаки. Униформа болтается на нем, как простыня. В Тбилиси он приехал из провинции. Долго работал охранником, но дворникам платят больше. Вот и сменил место, но до сих пор не может смириться с издержками новой профессии.
Выбрасывают всякие отвратительные вещи. Нужно обязательно подбирать. Иногда противно. Вначале было трудно. Встречались знакомые, близкие. Начинали спрашивать, почему тут работаю? Не буду работать, помру с голоду. Может и трудно, зато в конце месяца радуюсь своей зарплате.
Вокруг профессии дворника сложилось много стереотипов. Например, принято считать, что за эту работу берутся лишь люди без образования. Но 57-летняя Дина разрушает шаблон. Получив вузовский диплом, она некоторое время работала на радиозаводе по специальности. Предприятие закрыли, муж ушел. 27-летней девушке, оставшейся с 3 детьми, пришлось взять метло и выйти на улицу.
Очень трудные барьеры были, но я взяла себя в руки немножко. Я не стесняюсь тому, что я работаю в этой сфере. Знаете почему? Потому что тут на другое. Надо же найти выход с положения, как-то жить, лишь бы не быть голодным и взять кусок хлеба с детям домой. Я на отличную школу кончила, и ГПИ с красным дипломом кончила, факультет ВМ. Ну, что делать? По-другому никак.
Теперь Дина убирает двор той школы, которую когда-то закончила на отлично. Согласно еще одному чисто тбилисскому стереотипу, дворниками работают одни курты. Всем хорошо знакомый полюбился танец курдянки Сары, которая исполнила Супико Чиаурели в спектакле «Во дворе злая собака». Но люди с метлами, с которыми я знакомилась в просыпающемся Тбилиси, были самых разных национальностей. Это и курды, и грузины, и армяне, и русские. Вот 48-летняя Марина. Она похожа на героиню Чиаурели лишь своим жизнелюбием. Активно жестикулируя, говорит о своем отношении к профессии.
Вот некоторые говорят, ну что ты, говорит, спешишь? Ну спешу, потому что мне приятно, когда вот люди выходят уже чисто. Я не могу, вот когда люди выходят с колясками, а я своей метлой орудую. Ну не всегда получается идеально, потому что ветер нагоняет. Люди некоторые есть недобросовестные.
Именно недобросовестные люди – главная проблема всех дворников, жалуется Дина.
Да, людям лень доносить до бункера. Вот лень. Есть вот грубые очи. Ты обязана это сделать. Могут еще насорить, мол, пойди убери.
Вот после того, как плату за уборку мусора привязали к свету, люди на нас так обозлились. Они думают, что это мы прибавили.
Разговорившихся женщин прерывает Зура. Он известен своим ворчливым нравом. Так и сейчас не упустил шанс разругаться с коллегой. Впрочем, сегодня он особенно не в духе. Начальство не понравилось. понравилось, как он подмел.
Объект большой, не всегда успеваешь все убрать. А если не увидят, что я подметаю, то не поверят.
Опираясь на урну, он обсуждает со мной проблемы на работе. Судя по всему, запах гнили, от которого у меня перехватило дыхание, его совсем не беспокоит. Спрашиваю, знает ли он, что всего в паре километров от места, где мы беседуем, стоит скульптура дворника, созданная по картине Пиросмани. Зура удивленно усмехается и отрицательно мотает головой. Видно, признание профессии его мало волнует. Главное, чтобы улицы были чистые. Нона Суварян, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
Эхо Кавказа.
Вы слушали субботнюю итоговую информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода» «Радио Свободная Европа». Главный редактор «Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий. Наш сайт echokavkaza.com. На нем вы можете послушать или прочитать материалы программы. Сегодня с вами был Александр Касаткин. Приятного вам уикенда и до завтра.